Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один из святых сказал: «Тщетно иметь полный рот молитв, если сердце пусто». Действительно, каждый христианин, имея опыт жизни по вере, молясь, сталкивается с такой проблемой, что молиться внимательно очень трудно. Ум-то рассеивается, а молитв разных за все время существования человеческого рода много создано. Еще с ветхозаветных времен одно из таких традиционных оснований молитвенных – это псалтырь, которая вся присутствует и в богослужении храмовом, и в келейном, домашнем обиходе. Кроме того, много молитв входит в молитвослов, и вечерние, и утренние, и каноны, и акафисты, и последования ко святому причащению. И очень часто верующий человек, прибегающий к этим последованиям, ловит себя на том, что ум куда-то удалился, воспарил, а ты читаешь все это уже чисто механически, как говорится, действительно ни уму, ни сердцу. Но проблема не просто в неком невнимании как таковом или духовной ленности. Проблема-то вообще в такой поврежденности человеческой природы из-за грехопадения еще прародителей Адама и Евы, где действительно цельный человек утрачен, и ум, можно сказать, ведет самостоятельный какой-то образ жизни, сердце занято чем-то еще, а целокупный человек, он оказывается подвержен воздействию еще и стихий мира сего, помыслов разных, одним из источников которых является сам дьявол, который использует поврежденность человека и его плененность страстями, и через них и пытается воздействовать. И проблема, и можно сказать, главная задача, то, что у святых отцов называется аскетикой, учением о борьбе со страстями, о преодолении их, о спасении, в этом смысле, можно сказать, собирании с Божьей помощью человека как целое, это действительно задача очень и очень и важная, важнейшая, и очень, увы, непростая. Она, в принципе, осуществима только с Божьей помощью, хотя у святых отцов мы можем найти достаточно конкретные советы, практики, как молиться, как поститься, как со страстями бороться. Но в таком покаянном устроении человека, имеющего веру, но если вооружиться только формальными такими правилами, тоже не факт, что что-то в конечном счете получится, потому что нужно еще самое главное основание не забывать. Саму жажду общения с Богом, само стремление жить по Евангелию, по евангельским заповедям. Наличие некого такого Христа ради жертвенного образа устроения своей жизни. Вот это если исключить, забыть об этом, не иметь это в виду, то, как говорится, хоть весь четками опутайся, проку все равно не будет. Потому что это, в общем-то, все элемент скорее такой прикладной, хотя тоже важный и не последний, но он должен сочетаться с стремлением, жаждой вообще жить по-христиански. С этой жаждой, с этим стремлением подвижники, становясь последующим святыми, уходили в пустыни. Даже целый институт в церкви, можно сказать, монашество создали с IV века. До IV века прямо такого не было, уже оформившегося института практики жизни, потому что были гонения, империя была языческой, и само по себе жить по-христиански означало, в общем-то, рисковать жизнью очень серьезным образом. А когда в церковь пришли язычники толпами, наиболее ревностные христиане побежали в пустыни, потому что не хотели находиться в одном литургическом собрании, в общем-то, с людьми, по сути, маловерующими, которые пришли в церковь заодно с императором, потому что это стало безопасно и даже полезно в плане житейском. Но со столетиями, когда институт монашества, он фактически стал достаточно распространенным, стали появляться подвижники, в которых обычный образ жизни в монашестве уже тоже не удовлетворял. Они удалялись в скиты из общежительных монастырей, подвязались где-то в каких-то диких условиях порой, особым образом. Не всегда это было просто безопасно, не только в плане физическом, но иногда и в плане духовном, потому что одинокий подвижник, он порой рискует, не имея рядом советчика опытного в духовном отношении, но куда-то не туда в духовном отношении пойти. Что называется, впасть в прелесть духовную. Но в целом, в принципе, даже в житиях наших великих святых, например, преподобного Серафима, мы можем найти, как такой великий подвижник, он то в затвор уходил, то выходил из затвора, то на камне молился, там фактически 1000 дней и ночей. А зачем это все было? С целью действительно прийти в такое духовное состояние, уже бесстрастие цельного человека, когда все уже в человеке действительно, ум и сердце едино. И физически, духовно, и если у тебя на губах молитва, то она и в уме, и в сердце. И нет уже действия внутреннего страстей. И такой человек может действительно и мертвых воскрешать, и болящих исцелять, потому что в нем всецело уже Бог пребывает, благодать Святого Духа. Собственно говоря, и практика подвижников, она недаром, не случайно, в особенности делает акцент на значении молитвы краткой. Иисусовой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, которая действительно может человека собрать воедино во Христе, с которой упражняться во внимании, может быть, наиболее результативно в плане духовном, может быть. Это не значит, что это проще все. Вообще, христианин, который имеет хоть какой-то опыт Иисусовой молитвы, он знает, в большинстве случаев она легко вообще не дается. И тем более молитва такая, чтобы ум не рассеивался. А есть понятие умно-сердечной молитвы у подвижников. Но большинство из нас не знает, что такое умно-сердечная молитва, потому что нам по образу нашей жизнедеятельности, жизни доступен опыт только устной, в первую очередь, молитвы. Но и то, слава Богу, если он есть. Потому что имя Божие на устах, вооруженность именем Божиим уже великое спасительное дело. Когда настоящие подвижники достигали соединения ума и сердца в молитве, они достигали одного из самых важных решающих факторов в такой настоящей аскетической подвижнической жизни. Они начинали действительно молиться по-настоящему, предстоя Богу, когда ум не рассеивается и сердце пустым не является. Ум, как говорят святые отцы, подвижники, вообще такая сила в человеке, часть человека, которая наиболее легко-то и рассеивается, блуждает, парит. А сердце, оно большим постоянством обладает. И если ум действительно соединен с сердцем, он перестает уже так рассеиваться и блуждать, и человек действительно становится более цельным. Может показаться, что это такие материи слишком высокие, отвлеченные для современного человека. Но на самом деле, если и не молиться, если к Богу не обращаться, если Бога не искать, то тем более какая это будет христианская жизнь? Какая вообще жизнь без Бога, без Его присутствия в самой этой нашей временной, проходящей земной суетной жизни? Но она и тогда и может измениться и не быть такой суетной и бессмысленный, если будем искать общение с Богом, призывать Его имя, если будем действительно учиться жить по-христиански. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.